Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами сегодня историк, политик, политолог Сергей Станкевич. Сергей Борисович, доброе утро.
Здравствуйте.
Мы с вами будем сегодня говорить на тему, естественно, того, что происходит на Украине, вокруг Украины, что происходит вокруг Российской Федерации. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Сергей Борисович, чтобы я сама себя не слышала, чуть-чуть звук можете динамиков притушить? Чуть-чуть динамик потише. Громкость в компьютере просто надо убрать.
Единственное, что я вас плоховато слышу.
А сейчас нормально? Вот так?
Ну, так более-менее нормально.
Хорошо, буду погромче говорить тогда. Сергей Борисович, смотрите, возникает вопрос. Когда мы как бы пытаемся понять, а когда все это закончится, ну, это сложно. Мы, наверное, не можем это предсказывать. Но очевидно совершенно, что происходят какие-то события, которые могут стать переломными в текущей обстановке. Вот важно понимать, мы упираемся исключительно в военную составляющую, чтобы прогнозировать, что будет происходить, как ситуация будет меняться, или действительно еще как бы политические контакты, созвоны, присутствие лидеров тех или иных государств то тут, то там, тоже нам дают почву для размышления.
Ну, почву для размышлений дает сама реальность во всем своем многообразии. Я, кстати, хотел бы начать вот с чего. С оговорки относительно своей позиции.
Давайте.
Я не агитатор и не политический активист и не информационный солдат. Почему я это говорю? Мне сегодня ежедневно кричат: ты залезай на баррикаду или полезай в окоп и стреляй в ту сторону или нет, вот в ту сторону. Угу. Вот мой ответ – нет. Потому что мое профессиональное дело, как аналитика, это АДП – анализ, диагноз, прогноз. Так. И вот в этой роли я могу быть интересен. А диванных бойцов и без меня более чем достаточно. Вот и еще у меня есть профессия историка, которую я на какое-то время отодвигаю на второй план. Потому что через пару лет, как историк, я охотно поспорю, а были ли какие-то иные варианты до 24 февраля 2022 года. И там будет у нас и материал, и простор для спора. А вот сейчас, как аналитик, я работаю с существующей, огнедышащей и смертоносной реальностью, дорогие друзья. И важно понять, куда она движется, и спрогнозировать, какой будет послевоенная Европа, послевоенная Украина и в целом новый миропорядок, который рождается на наших глазах. Вот на эти темы мне бы хотелось профессионально разговаривать с заинтересованной аудиторией. Теперь вот насчет того, что вы сказали. Сейчас такая как раз переломная ситуация наступает в геополитическом конфликте, который происходит в Украине и вокруг Украины. Наступает действительно переломная ситуация, потому что договариваться нет материала, нет оснований, стороны, сошедшиеся в этом конфликте, убеждены, что не все достигнуто на поле боя, что время и...
Угу. Ой, Сергей Борисович, так, куда-то у нас делся Сергей Станкевич, 7373948, телефон прямого эфира.
Такая...
Да, да, все.
Такое положение, оно как бы не создает благоприятной ситуации для каких-то дипломатических переговоров. Пока мы видим не столько дипломатические переговоры, сколько дипломатические маневры. Но вот чего мне лично не хватает в этом деле, в такого рода многоролевых геополитических конфликтах, а речь идет не только о конфликте между Россией и Украиной, а участников гораздо больше, очень не хватает вот такой неформальной, ну, не побоюсь этого слова, закулисной
Сергей
дипломатии.
Борисович, прямо
она
одну...
обычно присутствует, а здесь ее нет.
Да, прям одну секунду, я не могу этого не сказать, потому что очень любопытные события разворачиваются вокруг штурма Азовстали. Кадыров сегодня сказал, что уже сегодня возьмем. Шойгу сейчас докладывает Путину обстановку. И я по ТАССу читаю, чтобы никто меня не обвинил в том, что я где-то выдумала. По ТАССу читаю. Внимание, Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны Азовстали в Мариуполе и приказал отменить его. А Путин потребовал заблокировать промзону Азовстали так, чтобы муха не пролетела. Объяснил отмену штурма Азовстали соображениями сохранения жизни военных Российской Федерации. Не очень понятно, а что там происходит?
Откровенно говоря, я могу... Это новость, действительно.
Да, то вот и только сейчас появляется.
Немножко шоковая новость в информационном смысле. Но объяснить я могу только одним. Вот как раз только что я сказал, что нет закулисного какого-то канала общения и обсуждения деликатных вопросов, не предполагающих немедленную демонстрацию для аудитории широкой. Так вот, я думаю, что здесь сработали эти самые неформальные и закулисные каналы общения. Не секрет, и об этом часто говорилось, что там порядка, может быть, 300-400 серьезных иностранных специалистов среди тех нескольких тысяч бойцов, которые там блокированы.
В том числе генералы НАТО поговаривали, да, что-то подобное было.
Это все может быть только на уровне догадок. Так. Но, во всяком случае, некие серьезные специалисты, судьбой которых озабочены главы европейских государств, может быть, и Соединенные Штаты. Но в первую очередь главы европейских государств. Они наиболее активно здесь заботу проявляли. Видимо, были какие-то контакты, и было что-то предложено, и что-то обсуждалось, для чего потребовалась пауза. Не думаю, что это окончательное решение отказаться от вот этой самой зачистки полной Азовстали, но, видимо, пауза для продолжения общения по вот этому самому невидимому каналу.
Смотрите, просто как оно вообще сейчас...
Вот такое объяснение у меня возникает.
Ну, здесь, знаете как, вопросы подобного рода, как и были после того, когда замминистра обороны, помните, в Стамбуле сказал, что принято решение отходить от, Киева и от Чернигова, потом это объяснили передислокацией, здесь уже все успели сделать выводы и так далее. Здесь, знаете, как новости идут одна за другой, смотрите, сначала Шойгу говорит, вооруженным силам России требуется 3-4 дня, чтобы завершить работу по Азовстали, где заблокированы боевики. Далее Путин потребовал заблокировать промзону Азовстали, чтобы муха не пролетела. И далее Путин объяснил отмену штурма Азовстали соображениями сохранения жизни военных Российской Федерации. Здесь уже, понимаете, можно и к словам придираться. То есть отмена штурма означает ли отмену зачистки, которую проводят, насколько я понимаю, кадыровские батальоны. И как бы они теперь только этим занимаются, а вооруженные силы, остальные этим не занимаются. Ну, то есть очень много всего разнонаправленного.
Первое, это не отмена, а приостановка. Уже по словам это видно. По словам, это не отмена, а приостановка. Для чего? Для вот этих самых закулисных переговоров, которые мы не видим и не слышим. Второе, чтобы муха не пролетела. Это сигнал для того, чтобы не воспользовались этой самой паузой, этой приостановкой для эвакуации тех, по поводу которых сейчас ведутся эти самые переговоры и, возможно, даже какой-то торг. Вот здесь, видимо, действительно это вопрос нескольких дней, и, может быть, здесь наметится вот это общение, которое ускорит дипломатическую стадию этого конфликта.
Да, Сергей Борисович, было бы все логично, но мы живем сейчас в таком информационном пространстве. Может быть, оно, конечно, и как бы осложняет всю работу, потому что одно дело боевые действия в условиях там отсутствия интернета. Не у бойцов, естественно, они без телефонов воюют, это понятно. Вот, а как бы в общем, потому что, скажем так, информационная накачка того, что это надо делать, она происходит, военные эксперты выступают, карты показывают, стрелки рисуют, ну вы понимаете, да, и в головах одно, потом, товарищ, все, это все не то, сейчас по-другому идем. Говорит, так а что делать-то тогда, непонятно. Ну, то есть мы сразу на спецоперацию с мирным договором каким-то идем, с проектом мирного договора. А нужно ли так ходить? Или все-таки нужно как бы силу показывать сразу же? И силой принуждать ту сторону к переговорам? А вот это вот какая-то закулисная история, ну, как бы это все сложно. Я думаю, что мы до конца и не понимаем, на самом деле, что происходит. Не кажется вам это?
Ну вот одновременно мы вчера в основном об этом узнали, угу. что со стороны России Украине передан письменный проект договора. Мы же об этом с вами узнали, да? И хотя мы не видели и не читали этот проект договора, мы можем достаточно точно реконструировать его содержание. Угу. И давайте попробуем сейчас это сделать. Вот я аналитически уверен, что в этом договоре он, скорее всего, носит пакетный и рамочный характер. Это классика прикладной конфликтологии. Вот в такого рода рамочном договоре, который должен не будет не единственный, дальше пойдет серия еще соглашений, развивающих.
Зеленский, правда, сказал, что он не видел даже этого документа. Ну, или сделал вид, что не видел документа. Мы тоже не знаем.
Курьеры не довезли, довезут. Так вот, там три набора. Это набор ограничений, набор обеспечений и набор гарантий. Вот три набора. Набор ограничений, чего быть не должно. Стороны договариваются, чего быть не должно. Не должно быть Украины в НАТО, не должно быть баз НАТО на территории Украины или учебных центров такого рода, не должно быть учений определенного рода на территории Украины. Должны быть ограничения на военный бюджет, на военно-промышленный комплекс, угу. какие виды вооружений нельзя ни производить, ни завозить на территорию и так далее. Это набор ограничений. Набор обеспечений, да, вот что должно быть наоборот. Ну, скажем, тут сложнее немножко, значит, предсказывать, но наверняка там будет требование обеспечить недискриминационный статус русского языка, русской культуры и русскоговорящего населения на территории Украины. И, видимо, какие-то еще обеспечения, что должно быть. Ну, и набор гарантий. Вот если эти ограничения соблюдаются и обеспечения тоже, то тогда гарантируется Украине та безопасность, на которой настаивает Зеленский, и гарантии такого-то и такого-то рода прописываются в тексте. Итак, набор ограничений, обеспечений и гарантий наверняка содержится, с нашей стороны профессионалы работают, в этом проекте договора.
Сергей Борисович, хорошо, опять же, проект договора. Возникает действительно вопрос, что если 30 лет, а последние 8 лет активно не могли договориться, то как бы это же и объясняет причину проведения Российской Федерации вот этой специальной военной операции, что это не договороспособная страна, мы пытались, но они ничего не стали делать, и поэтому мы делаем то, что мы делаем. И вдруг на середине пути мы говорим снова, то в Стамбуле вот эта странная история была, то теперь сейчас, то есть мы с какой-то бумагой идем и что, и принуждаем, та-то страна уже говорит, что за нами вся Европа, а, значит, Джонсон сказал, что нет вариантов мирного урегулирования, то есть он как бы призывает к ужесточению, видимо, военных действий, и вообще там, я не знаю, весь мир в труху может быть, а мы теперь говорим, нет, ну мы все-таки передали, а что это такое? При этом параллельно говорили, у нас с вами, значит, мы даем вам там сутки на то, чтобы, значит, покинуть территорию Азовстали, иначе будет штурм, там, тяжелая авиабомба, не знаю, топить будет, все что угодно. Ультиматум прошел, штурм вроде бы начался, теперь говорят, что муха не проскочит, но штурмовать мы не будем. А мы вообще понимаем, что это такое? И тогда в этом контексте о каких договоренностях может идти речь? Или вчера бумагу передали, сегодня штурм остановили, и тогда что, Зеленский сядет за стол переговоров? Да не будет этого. Ой, на самом интересном месте, что Сергей Борисович у нас завис немножечко. Попробуем сейчас перезвонить. Может, отвлекающий маневр, джекпот говорит, или хотят живыми взять инструкторов НАТО, сами сдадутся с позором. Так, все эти сообщения... Да, Сергей Борисович. Давайте мы вам перезвоним, попробуем, да, перезвонить, потому что со связью что-то. Что мы должны верить в такую чушь, что они что-то из этого соблюдают, что за детский сад, говорит Дэйди. А, так, а меня Джонсон раздражает, говорит, 126-й. Раздражает, неважно, мы с вами пытаемся внести. Да, Сергей Борисович, вы здесь.
Да, снова. Извините, да.
Да, пожалуйста.
трудности со связью.
Да.
Так вот, смотрите что. Вот этот самый конфликт, который мы с вами комментируем, почему я говорю слово конфликт, потому что он более широк, чем боевые действия на территории Украины. Значит, он еще не достиг той стадии, когда исчерпаны силовые аргументы. Когда каждая из сторон понимает, что продолжение, нужно достичь той стадии, когда обеим сторонам ясно, что продолжение силового конфликта несет больше потерь, чем возможных приобретений. Пока действительно у президента Зеленского, у Киева есть следующая надежда, что время работает на них, что вот такое, с одной стороны, увеличивается поток оружия, и так. Вот сейчас уже рассматривается вопрос в Германии, а европейцы все смотрят на Германию. В Германии рассматривается вопрос о том, чтобы перейти к поставкам тяжелых ударных вооружений. Такого рода инициативу готов внести лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц на следующей неделе в Бундестаг. А Фридрих Мерц – это сменщик, между прочим, Ангелы Меркель. Это он ее заменил на посту партийного лидера и теперь возглавляет, значит, соответствующую фракцию в Бундестаге. И на следующей неделе, может быть, внесено такое предложение. Вполне возможно, что наберут большинство, то есть проголосует и проправительственная коалиция, и оппозиция в лице ХДС. И тогда канцлер, который до сих пор возражал, Олаф Шольц, против поставки этих видов вооружений, вынужден будет поставить вопрос о вотуме доверия и, может быть, свергнуть и канцлера. И начало поставок тяжелых вооружений, ударных, означает что? С точки зрения международного права, целого ряда ООНовских документов, поставки такого рода вооружений сторонам конфликта означает участие в конфликте. То есть вот эта линия, это с одной стороны, а с другой стороны усиление многостороннего давления санкционного на Россию, которое фактически носит тоже военный характер. Это уже тоже война. Такого рода беспрецедентные ограничения и финансовые, и прямые ограничения на торговую логистику, когда просто физически прекращаются торговые потоки. И ну, многие другие вещи, я даже не буду сейчас всех их перечислять, вот это тоже носит характер такого военного давления, хоть и невооруженного. И, видимо, есть расчет на то, что на этих двух фронтах, увеличивая поставки вооружений и усиливая санкционное давление на Россию, удастся добиться какого-то перелома в пользу Киева, в пользу в пользу вот этой самого режима, который сейчас руководит Украиной. Можем ли мы не учитывать здесь вот эти обстоятельства? Ни в коем случае не можем, потому что в значительной мере Россия держится сейчас на углеводородах, как вот на таком спасательном плоту. Экспорт наших углеводородов позволяет нам оплачивать свои критические закупки, да, поддерживать нашу платежеспособность. Это уголь, нефть и газ. В первую очередь нефть. И вот тот факт, что именно по ней наносится основной сейчас удар, это достаточно тревожная ситуация. Значит, мы теряем, частично теряем экспорт нефти в объемах, мы теряем в цене нефти, мы уже даем скидку порядка 30-35 долларов на бочке, значит, экспортируя нашу нефть. А представьте себе, что цена нефти опускается до 40-42 долларов за бочку. Напомню, что еще не так давно у нас бюджет рассчитывался, исходя из этой цены. Вот теперь мы опустились на 40 долларов, а 35 должны давать в качестве дисконта, чтобы кто-то ее купил. Значит, еще раз хочу сказать, это не какая-то Кощеева игла, когда мы вдруг раз и умерли, если вдруг это случилось. Но это та новая реальность.
Но это удушающий прием, скорее.
С которой надо считаться.
Это понятно, но здесь еще... Смотрите, Сергей Борисович, буду периодически прерывать, потому что, наконец-то, расшифровка вот новостей пришла. Сейчас скажу... Так, по поводу того, что, да, надо заблокировать промышленную зону Азовстали, цитирую, значит, всегда в данном случае надо думать о сохранении жизни и здоровья солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы, ползать там под землей, под этими промышленными объектами. Заблокируйте промышленную зону, чтобы мух не пролетела. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это, сказал Путин. Но при этом стоит отметить, что люди-то уже полегли. Вот в чем дело. Люди уже полегли, и возникает как бы вопрос, действительно, с одной стороны, санкции. И помните, когда санкции только-только вводили, у нас, например, господин Володин говорил, да, санкции нам помогают. Люди говорили, как классно, значит, я патриот, если против меня персональные санкции ввели. Прошло время, и Володин вчера же говорит, что а европейцы, ну там недословная цитата, условная, мы еще проанализируем, тот урон, который нанесли нам санкции, и они должны будут нам его компенсировать. Понимаете? То есть такое впечатление, что реально эти удушающие приемы работают, они заставляют нас менять логику наших решений. Вот в чем дело. Ни к чему не призываю вообще ни в коем случае. Как и вы, пытаюсь анализировать, что происходит.
Значит, никакого блага вот эти санкции нам не несут. Угу. Значит, единственное, о чем приходится, к сожалению, действительно пожалеть, это о том, что вовремя мы определенных вещей не делали или делали, так сказать, вяло, медленно, преступно, я бы сказал, медленно. Ну, скажем, развивать нашу транспортную инфраструктуру в восточном направлении. Мы чудовищно медленно реконструировали Транссиб и БАМ. Uh-huh. И вот сейчас уперлись в пропускную способность в ту сторону. Мы увеличили продажи в восточном направлении, в частности в Китай, на 30% у нас возрос товарооборот в том направлении, а мог бы на 80% или даже на 100% возрастать, но мы уперлись в транспортную логистику, которую крайне медленно развивали. Почему? У нас нефтяные танкеры блокируют, скажем, в Балтийском регионе и в Черноморском регионе, ну, да, блокируют наши нефтяные танкеры. А нефтеналивной порт в Приморье на Дальнем Востоке, который альтернатива, мы успели его запустить, но он задыхается, его мало, почему он только один, почему у него такая только ограниченная пропускная способность, ну и так далее. Вот эти все вопросы возникают. Я уже не говорю даже о таких вещах, как цифровой рубль, который нам наш доблестный Центробанк обещал с осени, внимание, с осени, начнется пробное использование цифрового рубля. Китай занимается этим делом 10 лет, довольно успешно, это мировой лидер в разработке цифрового юаня. И почему мы только сейчас, в разгар вот этого конфликта с осени, начинаем впервые использовать...
Потому что нет цели, важен процесс. Мы должны подавать аналитические записки, что у нас импортозамещение в IT-сфере идет опережающими темпами. Импортозамещение в гражданском авиастроении идет опережающими темпами. У нас все идет опережающими темпами. А как только санкции, понимаете, оказалось, что у нас, ну простите, нет реагента для беления бумаги. И мы что придумали? Мы придумали название ЭКО. Чтобы покупали, не знаю, молодые люди, наверное. У меня такие тетрадки в школе были в середине 90-х годов. Ну, как бы, это что, саботаж, предательство, что это? Вот как вы это понимаете?
Ну, может быть, это свойство историческое и этнокультурное наше, когда мы долго запрягаем, а потом быстро едем. Но шутят на эту тему иногда в сети, что мы долго запрягаем, а потом никуда не едем. Вот чтобы этой крайней формы наших особенностей мы не демонстрировали, очень важно. В этой связи вот сейчас мы ведем такую большую тектоническую перегруппировку, кстати, не только мы, угу. Это делает еще и Китай, учась на нашем опыте. Вот эти хитрые восточные драконы, значит, они смотрят сейчас, у них там три серьезных аналитических центра создано, они собрали все свои светлые головы китайские и анализируют тщательно санкционную войну против России. Строят модели имитационные и применяют это к своей, конечно, реальности.
И на всякий случай не дают возможности нашим банкам торговать UnionPay карточками, потому что наши банки под блокирующими санкциями, а тут может косвенно еще и их затронуть по санкциям. Сергей Борисович, да.
А вот, Если нечто подобное, дескать, будет и у нас, то мы должны заранее к этому подготовиться и преодолеть эти ограничения. Вот так они работают, учась на чужом опыте.
Давайте продолжим после новостей. Сейчас послушаем информационный выпуск и вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35, столица, программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. С нами Сергей Станкевич, историк, политик, политолог. Наши слушатели, конечно, очень много вопросов задают. Почему вдруг штурм Азовстали признан нецелесообразным? А в чем дело? Хотя, да, Мариуполь освобожден, Шойгу тоже Путину сейчас доложил. Путин объясняет, что отказ от штурма Азовстали продиктован целесообразностью сохранения жизни вооруженных сил Российской Федерации. Хотя мы понимаем, что бои уже вокруг Азовстали, за Азовстали, вот это вот все тоже, были не бескровными, далеко не бескровными, мягко говоря. Джекпот говорит, что у нас росло опережающими темпами, дома на Рублевке росли опережающими темпами, счета за границей росли, теперь вынуждены продавать одно, так как заблокирован доступ к другому. Здесь, знаете, что еще, Сергей Борисович, мне кажется, что обсуждать санкции и, экономическую составляющую нужно сначала в контексте того, что происходит, именно на поле боя, потому что, помните, последние 8 лет мы там призывали, французских лидеров повлиять на Украину, призывали, Ангелу Меркель повлиять. Три Минска было, формула Штайнмайера была, ничего это не работало в итоге. Сейчас европейцы в открытую говорят, что мы не видим вариантов дипломатического регулирования, и они не заинтересованы в этом. Не знаю, надеялся ли кто-то, что были, в принципе, в этом заинтересованы. Либо собственные цели какие-то преследуются, вашингтонский обком, уж крамолу скажу, говорит, нельзя. Нам надо, чтобы вы в болото это все засосало вас, и Россию, и Украину, и Европейский Союз в целом, а мы потом сливки снимем. Как вы это видите сами?
Во-первых, вы начали с того, что упомянули то, что пишут там наши слушатели. Мне тоже в соцсетях часто упрекают, что я, как аналитик, увлекаюсь изложением собственных взглядов и не реагирую на то, что люди пишут и о чем они спрашивают. Давайте во второй части нашего общения уделим этому внимание, чтобы, откликнуться, уважить эти самые претензии и просьбы.
Давайте.
Но все-таки по поводу вашего очень важного вопроса. Невероятно важно. Вы знаете, я встречно спрошу и вас, и наших слушателей о следующем. А вы уверены, что это не геополитическая ловушка, что это не циклон-2? Циклон-1 – это операция «Циклон», так кодовое название такое носила операция по втягиванию Советского Союза в Афганистан. Когда удалось эту операцию провести нескольким разведкам во главе с ЦРУ, они там шампанское открывали у себя в штаб-квартирах, ура, нам это удалось.
Я хочу верить в нашу разведку, честно. Сергей Борисович, давайте так, я как человек с российским гражданством, я не ругаю русскую армию, нет, ничего. И я очень хочу верить в русскую разведку, что она сработала, что там действительно было, что если бы не мы, то они тогда. Но у меня нет ответа однозначного. Я же не из тех кругов, понимаете. Даже если бы была из тех, не могла бы ответить вам в открытый эфир на этот вопрос.
Мы оба с вами не из тех кругов, да. Но сейчас главное не допустить втягивания России уже, втягивания в такого рода сковывающий конфликт на годы, который истощит, обескровит, высушит до пыли и лишит нас каких бы то ни было возможностей
для развития. Но в текущем...
В условиях санкций можно выстоять. И особенностью России, исторической особенностью, была именно эта уникальная способность, я в историческом цикле своем об этом говорил, уникальная способность выдерживать давление, выстоять, выжить, сосредоточиться для какого-то благоприятного момента. Это у нас в историческом и национальном коде присутствует. Но под санкциями такого рода, которые сейчас применены к России, можно выжить, но невозможно развиваться.
Да, но
поэтому
здесь
нельзя втянуться на годы в такого рода конфликт. Ни в коем случае нельзя.
Сергей Борисович, есть другой момент. Хорошо, да, не надо, чтобы была афганизация украинского конфликта, сириизация конфликта, это понятно, но Во-первых, мы уже там. Во-вторых, если уходить, знаете как, все прекращать в формате вот текущем, что мы условно шли, значит, зачищать остатки гарнизона украинского, да, на Азовстали, а теперь вдруг мы прекращаем, потом шли мы по Киевскому, Черниговскому направлению, а теперь вдруг у нас там, понятно, планы поменялись, хорошо, у нас передислокация, потому что битва за Донбасс, окей. Но в таком формате, простите, заканчивать все это, мне как невоенному, кажется очень странным, потому что задавят. Потому что задавят санкциями, потому что украинские военные, ну, простите, значит, растягивая вот этот период, тем самым им вот в этот костер того, что они герои, русской армии они не по зубам, понимаете? В информационном плане это будет ровно так. Я вот как информационщик рассуждаю, я предполагаю уже такие посты везде.
Это все-таки не конфликт за завоевание благоприятной информационной картинки. Давайте не будем об этом забывать.
Это очень важная составляющая.
Важная составляющая, но не главная. Я не хотел бы здесь подменять собой ни начальника генерального штаба, ни того главнокомандующего
конечно,
генерала Дворникова, который, наконец, на втором этапе операции у нас появился, назначен был. Я даже не задаю вопросы, почему он не был назначен изначально. Надеюсь, когда-нибудь нам это объяснят. Так вот, не хочу быть, так сказать, стратегом, видя бой со стороны. Таким публицистическим стратегам. Что мне понятно? Не только Россия заинтересована кровно в том, чтобы все это не затянулось ни в коем случае, чтобы не допустить ресурсного коллапса, истощения смертельного, не допустить. Да? И только Россия в этом заинтересована. Есть и другая сторона, которая заинтересована в данном случае. Смотрите, происходит колоссальный удар по европейской экономике сейчас, которая действительно не может найти других источников энергоресурсов, если исключить российские. Не может. Вот если бы не это роковое обстоятельство, или выигрышное для нас обстоятельство, все бы закончилось быстрее и, к сожалению, печальнее. Но этого свойства у европейской, в первую очередь, экономики не появится ни через год, ни через два, ни через три. Они не смогут пока отказаться полностью от наших углеводородов, ни от нефти, ни от газа. И это дает некий простор. А для диалога с Европой все-таки о скорейшем завершении. А кроме того, есть еще одно очень серьезное обстоятельство, которое мы в ближайшее время увидим, и которое давит уже не только на Европу, но и на остальной мир. Это наступающий продовольственный кризис. Огромных масштабов, кстати, напоминающий о Средневековье просто. Почему он возникает? Во-первых...
Посевная срывается на Украине, у нас там пошлины экспортные и так далее.
Не только это. Хотя, конечно, исключение, например, Украины из мирового продовольственного баланса – это минус 17 миллионов тонн пшеницы и минус порядка 30 миллионов тонн кукурузы. Это огромный удар, но не только в этом дело. Россия плюс Белоруссия – ключевые поставщики минеральных удобрений. И азотных, и фосфорных, и калийных, без которых урожайность радикальным образом падает, мировая. И вот сейчас нам же перекрывают и возможности экспорта этих удобрений, хотя...
Ну как, американцы вывели из-под санкций.
Соединенные Штаты вывели из-под санкций, но, тем не менее, ограничения логистические, в том числе и в морской логистике, они остаются, они никуда не делись. И вот этот самый экспорт удобрений еще более снижает продовольственный резерв человечества. Это практически уже неизбежно для этого года, для нынешнего года и для следующего. И в первую очередь удар идет по средне- и малоразвитым странам, и они все будут порождать массовые миграции обездоленного, голодного населения куда в благополучную Европу в первую очередь. Значит, вот все эти обстоятельства, несомненно, учитываются нашими партнерами по диалогу. Я не говорю, так сказать, о другом.
А диалог есть, простите? Я что-то упустила. В какой момент диалог начался-то? Или возобновился?
Он несомненно, ведется. Нам не всякий раз это объявляют, но есть и телефонный диалог. И вот сейчас, кстати, тут возникла эта самая встреча двадцатки на уровне министров финансов, вокруг нее там интересные разговоры.
Ну да, там, состоят. Когда Силуанов выступал, там сразу демонстративно там встали, кто-то ушли, ушел, вот это вот все.
Не ушел, но тем не менее, не только, не все исчерпывается картинкой. Значит, и все-таки диалог идет, хотя он, конечно, хаотичен, он, конечно, малопродуктивен. Тут я согласен. Но не только мы заинтересованы в том, чтобы ограничить во времени то, что сейчас происходит. Потому что в борьбе за пространство важно не потерять время.
Сергей Борисович, да, но здесь, понимаете, вот вы про европейцев говорите, что у них там, значит, холод, там, ну, не голод, но проблемы определенные, все, и нам вот кадры эти показывают с, значит, тем, что там за масло дерутся и так далее. Но, Сергей Борисович, во-первых, Европейский Союз, это все-таки, да, это несколько десятков государств, но есть коллективный Брюссель, который вообще наднациональный управляющий орган. И, соответственно, пока выглядит так, как Брюссель решил, так и будет. И плюс, если бы европейцы уж настолько были напуганы перспективой лишения российского газа, соответственно, оставления своей промышленности без сырья, то, наверное, они бы не поставляли в таких количествах оружие Украине, провоцируя тем самым партизанщину довольно серьезную. Вот, и там открытие, значит, постоянного вот этого еще одного фронта, да, уже на западе Украины. И тогда бы еще влияли, когда не было военной спецоперации, повлияли бы каким-то образом на Зеленского, который сказал, что я пришел как миротворец. Может быть, даже повлияли бы на Порошенко. Я не верю, что эти люди не умеют прогнозировать. Ну вот правда не верю. Я думаю, что здесь что-то другое.
Они могут прогнозировать, у них есть неплохие аналитики, некоторых из них даже я знаю лично, но у них есть вещи, которые они могут делать, и которых заведомо не могут. Вот повлиять в решающей степени на Зеленского они или не могли, или не захотели. Скорее, больше не захотели до того, как началась спецоперация. А вот смотрите, если бы Брюссель не директивный орган для европейских государств, если бы он был директивный, все было бы гораздо хуже. А так, три страны, например, категорически блокируют идею введения нефтяного эмбарго. Три страны – это Венгрия, это Нидерланды и это Германия. Категорически. Ни нефтяное эмбарго, ни ускоренный отказ от российского газа не проходят, потому что эти три страны против. Венгрия отказывается категорически от транзита оружия и поставок оружия. Германия до сегодняшнего дня, пока еще не сломали канцлера, отказывалась от идеи тяжелых вооружений.
Бундесвера пока еще, да, сопротивляется.
Предмета поставок, да, в Украину и так далее. То есть не директивный орган все-таки Брюссель, и здесь есть какие-то еще шансы не усугублять дальше ситуацию. Улучшить ее радикально пока невозможно. Важно не допустить хотя бы ее ухудшения, ее деградации. Не превращать локальный конфликт сначала в европейский, а затем, не дай бог, еще и в Третью мировую войну, вероятность которой никогда еще не была настолько серьезной.
Понимаете, с одной стороны, мы можем, скажем так, мы понимаем, что политическое регулирование следует, скорее всего, за тем, что происходит на поле боя. Но правда, возможность диалога, возможно, как бы вероятность диалога, договоренности, возможно, в том случае, когда у обоих есть компромисс, согласие, правильно? Или один удерживает безоговорочную победу на поле боя и принуждает другую сторону к тому, чтобы сесть за стол переговоров, сказать, будет, по-моему, будет вот пункт 1, пункт 2, пункт 3. А когда, соответственно, мы идем с одним, потом планы меняем, да, мы сами говорим, что мы все-таки гуманисты, мы не устраиваем ковровые бомбардировки, вот, мы не там тяжелыми бомбами и, не знаю, какими-то еще зарядами не бомбим Азовсталь, потому что там, не знаю, химикаты, люди вокруг и так далее, и это нецелесообразно. Вот, то... К сожалению, та страна, которая тоже участвует в принятии решений, она это, как мне кажется, может просчитывать как некую слабость, может быть, да, значит, затянуть-то можно, и, значит, еще что-то будет, а мы никуда не спешим. Вот здесь проблема в том, что никто никуда не спешит. Была ошибочная история, что мы, ну, помните, это появилось, да, значит, что сейчас дойдем, за три дня все возьмем, Зеленский убежит, и Киев наш. Но этого не произошло. Вот в чем дело.
А вот интересно, вы от кого-то слышали это?
Я же говорю исключительно, скажем так, так трактовалось. Никто сроков, естественно, не оговаривал, но трактовки такие были. В том же, но ваши трактовки, что все должно побыстрее, потому что у них там и холод, и еды мало, и прочее, они никак не отменяют тактики затягивания и России, и Украины во все это действо, потому что никто никуда не спешит. Потому что потерпят, если что. Потому что на кону побольше, чем бутылка подсолнечного масла в магазине где-нибудь в Италии, не знаю.
Это верно. Не будет подсолнечного, будем разливать оливковое.
Ну, что-то в этом роде, да.
Или конопляное в крае. Вот конопляное точно у нас никто не отберет. Значит, что касается вот важного, опять-таки, вопроса, который вы затронули.
Да.
Смотрите, очень важно в геополитическом конфликте показывать альтернативу. Вот поле боя, вы видите картину. А вот дипломатический стол, на котором лежит проект нашего договора. Посмотрите, на поле боя идут потери, идут, у вас идет...
Кого нарастание... это тревожит, я вас умоляю, Сергей Борисович.
У вас идет нарастание катастрофы. Вы здесь ничего не добьетесь на поле боя. Переходите с поля боя за стол переговоров. Вот эту альтернативу, она не сразу сработает, она должна присутствовать. Понимаете? Какое-то время иллюзия, что можно переломить ситуацию на поле боя, она будет сохраняться. Но эту иллюзию быстрее и лучше можно преодолеть, если альтернатива видна в виде стола для переговоров, на котором лежит конкретный документ. И каждый день можно спрашивать, ну что, еще не пора? Нет, не пора. Ну, тогда, значит, завтра. И вот это важно, поверьте, в геополитических конфликтах важно, поэтому хорошо, что внесен такой проект. И хорошо, что его видят и Киев, и видит и Брюссель, что такого рода договор лежит. Вовсе нет какой-то критической заинтересованности у европейских стран в затягивании этого конфликта. Есть узкая группа в политических элитах, такие глубинные государства, как правило, это безопасники, разведчики всевозможного рода, спецслужбисты и вояки. Вот они, им хочется победить, им хочется дотянуть до какой-то победы, но массовый избиратель в европейских странах этого совершенно не хочет. Это по нему бьет беспрецедентная нынешняя инфляция. Это массовый избиратель сейчас, например, во Франции, адресует президенту Макрону, который сейчас выходит на второй тур в ближайшее воскресенье выборов, ему адресуют претензии, что ты забыл о Франции, ты забыл о нуждах французов, ты занимаешься только внешней политикой, думаешь о чужих проблемах, пусть даже важных, а нами не занимаешься. И вот от этой ситуации ни одна европейская страна не уходит, и эта ситуация будет усугубляться. Она даже Байдена в Соединенных Штатах сейчас эта ситуация достает. Его советники, на днях я читал соответствующие материалы, советники Байдена пришли к нему и говорят: «Караул, у тебя, старина, огромный провал в уровне поддержки. Если так оставшиеся 7 месяцев до выборов в Конгресс ты продолжишь...»
Ну, придумай что-то еще, господи. Ну, какие проблемы, я смотрю.
Потому что наши избиратели как раз
говорят, что Сергей
всем,
Борисович,
кроме Америки.
Конечно.
Вернись в Америку. Джозеф, вернись в Америку.
Конечно, говорят... Сергей Борисович. Они говорят так: вернись в Америку и так далее, займись. И чем ты займешься сейчас, скорее всего, понимаете, федеральные земли отдадут под разработку этих скважин для сланцевой нефти и так далее. Европейцы тоже, я не знаю, на Лепен какой-нибудь нароют компромат. Ну, все что угодно. Это может быть только единственное, Сергей Борисович. Вот правда. Я очень хочу, чтобы люди перестали гибнуть и так далее. Но, к сожалению, при принятии решений той страны, которая сейчас выступает опосредованно участником конфликта, потери среди российских вооруженных сил, среди украинских вооруженных сил, среди мирных граждан вообще не имеют никакого значения. Акт о капитуляции Германии был подписан после того, как завершился штурм Рейхстага. Ну, правда. Бумаги были потом.
На мой взгляд, не стоит здесь делать таких прямых уподоблений. А вот что касается главного вашего тезиса, что сейчас к сожалению, лично моему, все решается на поле боя, да, я вынужден согласиться, что пока не будет достаточной убедительной ясности достигнута на поле боя, к сожалению, позиция в пользу переговоров, на которой я стою, будет
вот
шаткой.
Вот ровно об этом,
я,
да, я шаткой, говорю.
Я с этим полностью согласен. Кстати, еще одно обстоятельство. Мне даже кажется, вот сейчас, я так по ходу дела экспресс-анализ провожу,
да.
Пожалуй, даже это не ситуация для торга создается в Азовстали, когда не будем штурмовать, подождем, просто заблокируем. Знаете, для чего это делается? Для того, чтобы вот просто заблокировать, условно говоря, там все входы-выходы в подземелья эти взорвать и заблокировать, для этого мало сил надо. Освободить боеспособные части для переброски на главное направление. Может быть, в этом смысл сигнала, который мы сейчас увидели, чтобы отвести оттуда нужные в других местах на главных направлениях боев войска. Видимо, для этого. А не для того, чтобы поторговаться о судьбе блокированных...
Не знаю, Джонсон вчера сказал, проявите, пожалуйста, гуманизм к пленным иностранным наемникам. Пожалуйста, проявите гуманизм, мы вас очень просим.
А вот гуманизм обязательно надо проявлять в рамках международного законодательства. Есть целый пакет международных актов, там и Гаагские, и Женевские конвенции, которые ограничивают средства ведения войны, методы и средства ведения войны, и ограничивают поведение в отношении и пленных, и гражданского населения. Вот их надо скрупулезно соблюдать.
А вы думаете, что все это работает? Ну, есть конвенция о запрете кассетных боеприпасов. Ну, подписала там Никарагуа, подписала Вануату, подписала. А там крупные державы не подписали. Ну, и чего? И продолжает. Ну, молодцы, ну, подписали, захотели, и дальше пошли.
Как и все международные акты, это работает не на 100%, а, может быть, какие-то акты на 80%, какие-то на 60%, но их надо соблюдать еще почему? Потому что открыт международно-правовой фронт еще один. И ведется подготовка к тому, чтобы вести юридическую атаку против России с аргументами, с обвинениями по поводу военных
преступлений. Только наемники не комбатанты, Сергей Борисович, наемники не комбатанты. На них конвенция Женевская не распространяется у военнопленных.
Они заведомо себя ставят вне закона, и, соответственно, у них шансов мало. Хотя быть предметом обмена они еще могут. А вот те, кто действительно сражаются в рядах, являясь гражданами воюющей страны, сражаются в рядах своей армии, они вправе рассчитывать на тот, к сожалению, ограниченный военный гуманизм, который зафиксирован в международном праве. Нам здесь нужно быть внимательными крайне, потому что, еще раз хочу сказать, атака на юридическом фронте, она готовится, документы соответствующие собираются, и не надо спохватываться тогда, когда все уже грянет.
Я даже бы сказала, Сергей Борисович, да, что Борис Джонсон призывает к ограниченному военному гуманизму в контексте того, что вы, пожалуйста, если к вам наемники английские попадут в плен, вы ничего с ними не делаете. Но что-то я не слышала таких призывов к вооруженным силам Украины после того, как были распространены кадры, вы знаете, как обращались с российскими военнопленными. Понимаете? Вот это как раз ограниченный призыв к ограниченному гуманизму. Вот это выглядит так.
Вот это вторая сторона. А вот это вторая сторона. То есть сами мы должны проявлять военный гуманизм, основанный на международном праве, а вот те, кто выходят, тем более демонстративно выходят за рамки этого гуманизма, кто издеваются над пленными, кто их калечат на камеру преступно. Вот здесь важно ничего не забыть. Важно все внимательно фиксировать. И это вторая необходимая сторона. То есть сами соблюдаем, а вот нарушителей будем карать. Искать и карать.
А Владислав говорит, если мы подпишем мир с нынешним режимом украинским, зря мы начинали все это. Вы хотели вопросов от слушателей, я вам задала.
Нет, это естественный вопрос, но я дал себе зарок не рассуждать на тему «зря начинали, не зря начинали». У меня есть по поводу мнения, которое я придерживаю. А вот что касается того, с кем договариваться. Вы знаете, на сегодняшний день мы можем договариваться только с Зеленским. И я не думаю, что здесь произойдут какие-то замены. Потому что по опросам, при всей условности опросов в военное время, у него все-таки 90% поддержки сейчас. И кроме кроме того, он в военное время избавился от всех видов оппозиции. Поэтому надеяться на то, что там какие-то иные люди будут переговорщиками, не приходится. Именно с ним придется беседовать.
С нами был Сергей Станкевич. Сергей Борисович, спасибо, ждем вас снова. Это была программа «Револьвер». Далее спасибо, новости. Я к вам в 14 часов вернусь.